Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 7 августа 2020 года. Мои мысли в Твиттер 7 августа 2020 года. Часть первая. Все происходящее словно фильм, прокручиваемый творцом. Сквозь этот фильм я хочу видеть его, не теряя связи с ним. А кроме того, я хочу построить свой собственный экран, чтобы постоянно быть направленным на творца. Так я вступаю в работу под руководством высшей силы.
Радиоверсия.
Немцы Моисеева закона, часть вторая. В противоречии со своим народом. Реплика. В первой трети 19 века распад еврейского народа в Германии достиг своего апогея, и одним из симптомов болезни нации было явление ненависти к самим себе. Обычно у тех евреев, которые ассимилировались, становились христианами или атеистами, появлялась ненависть к тем, кто еще соблюдал свои традиционные обычаи. Ответ. Если еврей не каббалист, который существует на двух уровнях, понимает и свой животный уровень, относящийся к народам мира, и духовный уровень, который возносит его над животным уровнем и призывает объединяться, если он не руководствуется духовным, каббалистическим принципом «все прегрешения», то есть «все различия между нами», покроет любовь, то в итоге он находится в каком-то противоречии со своим народом. Этих он любит, тех нет. Эту синагогу он посещает, а в той его ноги не будет, и так далее. Все это зиждется на противоречиях между народами. Поэтому сколько евреев, столько и мнений. Между евреями есть такие же противоречия, как и между всеми народами мира, потому что животный корень в них продолжает существовать со времен Древнего Вавилона. Реплика. Знаменитый немецко-еврейский психолог Курт Левин писал из Америки, куда он бежал в 1939 году. «Человек, который не идентифицирует себя с еврейством, но в глазах остальных евреем является, будет с неприязнью относиться к всему еврейскому, вплоть до ненависти к самому себе. Ведь еврейские черты – это то, что мешает ему слиться с удачливым большинством. Ненависть к самому себе возникает из чувства неполноценности, из-за того, что еврей смотрит на себя глазами нееврейского большинства, из-за страха отличаться от большинства, быть другим». Конец цитаты. Ответ. Естественно, он будет стараться быть больше немцем, французом, англичанином, чем сами немцы, французы, англичане. Это мы и видим. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Системный анализ развития народа Израиля». 12 августа 2019 года.
Радиоверсия.
Блиц-ответы каббалиста 7 мая 2020 года. Вопрос. Если человек перестает следовать законам природы на уровне мысли и чувств, значит он должен изменить себя именно на этом уровне? Ответ. А нам ничего больше не надо. Мысли и чувства – это то, что у нас есть. После того, как мы увидим, что неправильно действуем, а это происходит в мыслях и в чувствах, мы начнем меняться. Не надо вообще никаких движений. В итоге наше будущее лежит вне физического мира. Вопрос. Вы говорите, что единство между людьми – это лекарство от вирусов. Вирус боится нашего объединения. Но мы видим, что наоборот, лекарство – это сохранение дистанции, карантин. Ответ. Потому что мы – эгоисты. Чтобы не воздействовать друг на друга отрицательно и дать вирусу место находиться между нами, нам надо отдаляться друг от друга. Вопрос. Нужно изменить собственное восприятие другого человека, и тогда из этого ощущения будут развиваться те или иные практические действия. То есть вы не советуете ничего делать, только менять отношения. Но как это возможно без практических действий? Ответ. Нет, практические действия должны быть. Мы должны помогать друг другу, чтобы каждый из нас постоянно менял свое мнение о ближнем на лучшее. Вопрос. Если под угрозой истребления человечество поймет, что решение проблемы состоит исключительно в борьбе с собственным эгоизмом, то люди начнут искусственно относиться друг к другу как бы с любовью. Что это даст? Ответ. Это даст нам привлечение такой силы природы, которая может поднять нас над эгоизмом и дать нам силы правильно использовать его. Из телевизионной программы «Эпоха посткоронавируса» 7 мая 2020 года.
Радиоверсия.
Управление стрессом. Часть 4. Целенаправленное давление. Вопрос. Существуют различные виды стрессов. Например, профессиональный стресс связан с конфликтами на работе. Семейный возникает вокруг проблем в семье. Эмоциональный стресс может быть вызван какими-то сильными переживаниями. Физиологический стресс возникает от травм, болезней, а психологический – от недовольства собой или отношениями с другими людьми. Информационный стресс бывает от перегрузки информации и экологический – от неблагоприятных условий проживания. А может ли вызывать стресс состояние, когда человек ищет смысл жизни и не находит его? Ответ. Конечно, ведь стресс – это ощущение нерешенности, невозможность соединить желаемое с постигаемым. Любая мелочь может стать причиной стресса. И если, допустим, я открываю ящик стола и не нахожу там свои очки, то это уже вызывает у меня какой-то стресс. Стресс – это несовпадение желаемого и реализуемого. Естественно, что сегодняшняя жизнь состоит только из одних стрессов. Вопрос. Получается, природа поместила нас в такую реальность, где постоянно есть давление на желание. И если представить себя как некое желание получать, наполниться, насладиться, то удовлетворение достигается крайне редко, так как желания постоянно растут и наполнить их становится все тяжелее. К чему это все идет? Ответ. К осознанию, как нам выбраться из этого состояния, от чего оно зависит, к чему ведет. Вопрос. Могу ли я оказаться в таком состоянии, когда на меня ничего не давит или я не ощущаю этого давления? Ответ. Нет, такое состояние постепенно проходит и заменяется ощущением, что на тебя что-то давит в определенном направлении, и у этого давления есть начало и конец, есть смысл, а ты этот смысл должен постичь, раскрыть. Только тогда ты можешь избавиться от давления. А затем ты начинаешь чувствовать, если это давление должно привести тебя к более высокому состоянию, то тебе не надо избавляться от него. Надо только понять, к чему ты должен прийти, и тогда для тебя оно уже будет ощущаться не давлением, а сопровождением в твоем развитии. Вопрос. Получается, что человек начинает ощущать физиологические и психологические давления как целенаправленные? Причем они не только личные, а глобальные, например, финансовый кризис или пандемия. Многие люди не понимают, что в этом есть какой-то замысел. Ответ. Мы идем к состоянию, когда все окажутся в огромном общем кризисе, не понимая, как же нам существовать. Причем это почувствует не один человек или одна семья, или какое-то маленькое общество, а весь мир. К этому нас должен привести коронавирус. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Навыки управления» 25 июня 2020 года.
Радиоверсия.
Почему мы пытаемся изменить все вокруг, но не себя? Вопрос. Мы всегда пытаемся изменить все вокруг нас, например, лидера правящей партии, супруга, место жительства, за исключением одного – самих себя. Почему человек не осознает, что единственное, что он может изменить, это свое отношение к миру? Ответ. Наш эгоизм не позволяет нам осознать это. Изменить себя означает, что я нехороший, я должен себя улучшать. Почему я должен это делать? Это самая тяжелая работа, которая требует больших сил, энергии, затрат, принижения себя относительно других. Прогибаться перед окружающими – это против нашей природы. Это непросто. Только если перед человеком стоит очень большая цель, он может заставить себя заниматься этим. Как, например, если во время учебы в университете мы хотим достичь какой-то цели, то она нам важнее того, чтобы просто лежать на диване. Из телевизионной программы «Эпоха посткоронавируса». 7 мая 2020 года.
Радиоверсия.
Мы никуда не улетим. Вопрос. Все большее влияние приобретает теория, касающаяся космической программы. Ученые утверждают, что Землю нужно разгружать от промышленности, которая воздействует на климат планеты. В идеале до конца столетия мы должны вынести всю индустрию, загрязняющую окружающую среду, в космос. Землю надо делать экологическим раем, предельно комфортной безопасной зоной. Рано или поздно люди будут работать в космосе, а планета должна стать местом жизни и отдыха. Земля – это жемчужина, блеск которой нужно сохранять, а не уничтожать. Вы согласны с этой теорией? Ответ. Когда мы останемся здесь, а все перенесем в космос, тогда здесь будет ад, а не рай. В доброе начало человека я не верю и не верил никогда. Так что если мы не исправим человека, то нам не поможет куда-то что-то переносить. А если мы исправим его, то нам не надо никуда ничего уносить. Мы сможем спокойно здесь делать то, что необходимо. Промышленность, образование, воспитание. Причем так, чтобы всем было хорошо. Главное, не рваться никуда. Мы хотим убежать, чтобы ничего не решать на самом деле. Самая большая проблема – это люди. Любая задача должна быть решена таким образом, чтобы всем было хорошо. Не кому-то одному или по чьему-то велению, а всем. До тех пор, пока мы не достигнем такого консенсуса, нам нечего делать ни в космосе, ни на Земле. Нам надо только этим заниматься. Вопрос. Вы считаете, что человек может поверить в эту реальность, чтобы последнему человеку было хорошо на Земле? Чтобы вот так жило человечество? Глядя на это человечество, как же люди могут прийти к этому? Ответ. Именно через осознание зла. Потому что через осознание зла мы придем к необходимости исправить мир, исправить себя. Поэтому одновременно с раскрытием зла надо показывать, что это зло, и как мы можем все-таки от него избавиться, каким должно быть добро. Я думаю, что мы идем к этому. Я оптимист. Вопрос. То есть зло – это то, что я не хочу помочь другому, не люблю никого, занимаюсь только собой? Ответ. Да, это наш личный эгоизм. Вопрос. Он меня переполняет, я хочу от него избавиться. Вот до этого надо дойти. Ответ. Нет, не просто избавиться. Я должен увидеть, что он во вред мне. А иначе как я буду избавляться? Я вижу, что это мне во вред. И только тогда решаю, что у меня нет другого выхода, я должен избавляться от эгоизма. Должно быть осознание зла, а затем, в том числе, и осознание добра. То есть человек увидит, что в природе существует положительная сила. Когда мне очень плохо, я ее увижу. Я начну спрашивать, что же мне делать? Вопрос. Что надо делать, чтобы построить рай на Земле? Ответ. Чтобы построить рай на Земле, надо построить человека. Не в космосе, а на Земле. Четко построить его. Надо дать человеку четкую установку, что значит быть человеком. У нас нет другого выхода, мы обязаны достичь правильного, доброго отношения друг к другу. В этом нам единственный помощник, я подчеркиваю, наш эгоизм. Он указывает, где нам надо его исправить. Не уничтожить, а над ним построить хорошие отношения. Тут мы должны между собой это все решить и создать систему правильного воспитания. Без воспитания нового человека ничего не сделаешь. Захотим или нет, это зависит не от нас, а от того количества страданий, которые мы ощутим. В настоящее время мы входим в полосу страданий, которые вынудят нас захотеть исправиться. А в Каббале даны указания, каким образом это делать. Так что я надеюсь, что мы присутствуем при зарождении нового человечества, и мы еще можем даже его увидеть. Реплика. То есть и Землю мы не покинем, и ничего отсюда не перенесем? Ответ. Нет, это какие-то фантастические идеи. Это не с нашей техникой и не с нашими внутренними данными. Вопрос. Мы привязаны к Земле как к пуповине? Ответ. Конечно. Человек, не решая свой собственный вопрос о том, кто я, каким я должен быть, никуда не улетит. И весь космос только и дается для того, чтобы мы поняли, что здесь, на Земле, мы должны сделать все свое исправление. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 25 мая 2020 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер 7 августа 2020 года. Часть 2. К слиянию приходят именно соединением плюса и минуса. Невозможно прийти к слиянию без ненависти. Иначе на основе чего строить соединение, если не на базе отторжения? Нужно, чтобы мои мысли и желания вошли между твоими молекулами и спаяли нас друг с другом. Я не должен отказываться от своего мнения, поскольку получил его от Творца. Мне только надо признать, что другое, противоположное мнение тоже имеет право на существование наравне с моим. Благодаря тому, что мы создаем место не вместо себя, а рядом с собой, мы этим создаем Творца. У нас никогда не получится уничтожить противоположную точку зрения, ведь разрушая противника, мы бумерангом разрушаем себя. Я должен заботиться о том, чтобы противник существовал, ведь в такой форме он помогает мне выявить мое мнение. Любая вещь в мире существует для того, чтобы поддерживать свою противоположность. Не может существовать только одна сторона, но наша задача – сбалансировать все системы. Их окончательное равновесие будет означать конец исправления и проявления Творца, средней линии. Уничтожение будет выгодным, если наша задача не в раскрытии Творца, и только необходимость его раскрытия будет толкать нас к подъему над нашим эгоизмом, чтобы в борьбе с ним создать место для раскрытия Творца над двумя противоположностями.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.